Последние новости рассказал Виктор Илюхин, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас тепло, плюс 23, а днем будет даже жарко, до плюс 29. Правда, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге, увы, пасмурно и дождливо, плюс 14, но днем потеплее, до плюс 24 градусов. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир. Вслед за Пикалево и Байкальском к Владимиру Путину за помощью обратились жители Светлогорья в Приморском крае. В течение 7 месяцев сотрудникам местного горно-обогатительного комбината не выплачивают деньги, а с завтрашнего дня тысячи человек подлежат увольнению. Банкротство как фактор коммунального хозяйства. Жители одного из многоквартирных домов Пскова остались без газа из-за разорившейся управляющей компании. В Кирове, где меньше чем через месяц может быть принято решение о возвращении городу исторического названия, с новой силой разгорелись споры противников и сторонников переименования. И главная тема нашей сегодняшней программы. Открывается 4-й Московский международный открытый книжный фестиваль. Какие книги будут самыми популярными у россиян этим летом? И каких современных писателей читаете вы, уважаемые слушатели Радио Свобода? Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Жители города Светлогорье в Приморском крае обратились к местным властям и премьер-министру Владимиру Путину с требованием погасить долги по зарплате за 7 месяцев, отказаться от увольнения более тысячи сотрудников градообразующего предприятия, горно-обогатительного комбината и вновь запустить производство. Такие обращения уже никого не удивляют. После истории в городе Пикалево, куда лично приехал Владимир Путин, чтобы решить конфликт между собственниками предприятия, вновь его запустить, выплатить людям долги по зарплате и пресечь будущие возможные акции протеста. Напомню, жители Пикалево перекрыли федеральную трассу. Вслед за этим похожая ситуация возникла в городе Байкальск Иркутской области. Там тоже стоит градообразующий завод. Его жители также обратились к премьеру, и их проблемы вроде бы начали решаться. Поступают похожие сообщения из Приморского края. Сегодня утром стало известно, что уже проходят переговоры вице-губернатора Приморского края Александра Костенко с представителем компании «Русский Вольфрам». Именно ей принадлежит этот горно обогатительный комбинат Светлогорье, о том, что долги по зарплате будут погашаться уже в самое ближайшее время. Но, тем не менее, как вы видите, ситуация в Пикалево, о повторении, о возможном повторении которой много говорили эксперты после того, как Владимир Путин не побоялся лично приехать и решить проблемы жителей этого города. Так вот, эта ситуация повторяется уже в третий раз. Из Приморского края репортаж нашего корреспондента Марины Лободы.
В приморский горнянский поселок Владимир Путин не приезжал, но о проблемах жителей Светлогорья знает. Почти год здесь простаивает вольфрамовый комбинат, где работала половина светлогорцев. Владелец компании задолжал рабочим зарплату за 7 месяцев. Это более 6 миллионов рублей. Горняки голодали, митинговали. В центральные СМИ просочилась информация, что в приморской глубинке люди едят картофельные очистки от безденежья. В начале апреля премьер России Владимир Путин обсудил ситуацию в Светлогорье с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. Было дано указание в двухмесячный срок запустить предприятие. Срок истек. Вместо обещанного погашения долгов по зарплате людям выдали уведомление об увольнении в связи с закрытием предприятия и немного денег, так что даже на коммунальные платежи не хватило. В среду на предприятии «Русский Вольфрам» прошло профсоюзное собрание, на котором рабочие написали очередное письмо премьеру России Владимиру Путину. Говорит профсоюзная активистка Елена Тюрюханова.
Предприятие ликвидируется 12 июля. Стадия ликвидации, наверное, находится. Насчет зарплаты нам не сказали, когда нам ее будут отдавать, будут ли вообще. Ну, ни у кого нету плана запуска предприятия, никаких сроков не назвали. Ничего не назвали, никаких сроков. Написали обращение опять мы к Путину, написали прокуратуру письмо, еще там письма какие-то написали. Путину написали, что его указания, его как бы все пожелания или указания не выполняются, предприятие не запускается. Он же сказал, что запустить предприятие в течение 2 месяца. У нас этого ничего не делается. Администрация края решила запустить вспомогательные предприятия, хвосты и деревообрабатывающие. А про основное предприятие речи нет. Зарплата не выплачивается людям. Еще раз такую же голодную зиму, как мы пережили, мы здесь не переживем. И написали в самом конце, неужели для того, чтобы добиться хоть чего-то, надо перекрывать трассу. Потому как опыт уже есть, трассу перекрыли и все у них решилось.
12 июня светлогорцы выйдут на митинг, но День независимости России тут ни при чем. Это будет митинг протеста против закрытия комбината и равнодушия чиновников к судьбе маленького поселка. Если требования не услышат, светлогорцы готовы пойти на крайние меры. Федеральную трассу перекрыть не получится, ее поблизости просто нет, но есть идея разбить палаточный городок на главной площади Владивостока у подножья здания администрации края в знак протеста. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Какие книги будут самыми популярными у жителей России этим летом? Сегодня в Москве в Центральном доме художника открывается 4-й международный открытый книжный фестиваль. Далее в нашей программе мы расскажем о его программе, будут интервью с его организаторами, кураторами программы, поскольку самые интересные книги, которые, наверное, которые стоит обратить внимание этим летом, наверное, это не только то, что рекламируется в метро, на улицах и продается на развалах, где все книги стоят по 20 рублей. Есть, наверное, и более интересная литература, на которую стоит обратить внимание. И какая именно, мы обязательно узнаем. Ну а вас, уважаемые слушатели Радио Свободы, мы хотим, в свою очередь, спросить книги, каких современных писателей читаете вы. Пожалуйста, присылайте нам свои сообщения с ответом на этот вопрос. Пишите смс на номер 8-903-743-2801. Оставляйте сообщение на пейджер, телефон 660-1055. Сообщение надо оставлять для абонента Радио Свобода. Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. 8-800-222-12. Бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос, книги каких современных писателей вы читаете, читали в последний раз. Мы ждем ваших сообщений и звонков. Ну а сейчас предлагаю послушать, что ответили на этот вопрос жители Обнинска, с которыми поговорил наш корреспондент Алексей Собачкин.
Мне нравится современная русская литература. Вкусная, интересная, с живым, насыщенным языком. У меня самый любимый автор – это Дмитрий Липскиров, Михаил Елизаров
и Алексей Иванов.
Только в периодическую прессу. Нет времени.
Почти никаких. Никогда.
Я читаю только техническую литературу. На остальную, к сожалению, сейчас нет времени.
Пожалуй, сейчас из современных ничего не читаю. Мне больше Фаулс нравится. Но хотя он тоже не такой старинный. Иногда Устинова, детективы.
Да, в общем-то, никаких. Да, что там могут написать?
Особо современных авторов немного читаю, но есть один самый любимый. Это Дмитрий Липскиров или Липскиров, как его сейчас стали называть. Мне нравится, как он составляет слова. В основном книжки я читаю из-за этого, даже не из-за того, насколько там интересен или закручен сюжет, а насколько интересно составлены фразы и предложения выстроены.
Бывает иногда Дарью Донцову, Эрнст Молдашев. Мне интересно это довольно-таки, вот читаю.
Современных вообще я не очень жалую. Мне больше нравится все-таки классика.
В основном читаю техническую литературу, поэтому художественной литературе мало времени уделяю. Люблю читать фантастику, Терри Пратчетт. Читаю Гарри Гаррисон.
Устинова, большая часть. Хотя мне не очень нравится, но больше читать нечего.
Сейчас мне больше нравится Акунин. Я считаю, что он пишет очень современно. Он не претендует на какие-то глубокие исторические исследования, но он пишет современным, главное, хорошим русским языком. Читать его приятно. И второе, это я читаю книги всех экономических гуру. И очень ценно, у них есть комментарии современных экономистов. Вот мне они интересны.
Ольги какой-то там, просто одна книжка очень понравилась, прочитала там, ну, фэнтези. Ну, не помню ее фамилии.
Гриковца читаем. Филогры понравились. То есть поэтому книжки стали читать.
Современных никаких. То ли реклама плохая у них, то ли я их не знаю. Если что-то стоящее прорекламировали, я прочитал.
В последнее время ничего не читал. Абсолютно современно.
Из современных писателей больше всего мне нравится Алексей Иванов и Лимонов. Это самые любимые, которых я могу читать, перечитывать. Лимонова я открыла для себя уже давно, а Иванова совсем недавно. «Географ пропил глобус» и «Блудай Мудо» — это вообще просто шедевры, на мой взгляд. Еще нравится Гришковец, но не столько его книги, сколько спектакли.
Так жители города Обнинска ответили на вопрос, книги каких современных писателей вы читаете. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Приморском крае работникам предприятия «Русский вольфрам» сегодня, как ожидается, начнут выплачивать долги по зарплате. В Дагестане, вблизи Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено и обезврежено взрывное устройство мощностью до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали между собой текст проекта резолюции о расширении режима санкций в отношении Северной Кореи. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад завершил свою кампанию по переизбранию на пост главы государства, обвинив оппонентов в гитлеровских методах и сговоре с Израилем. Автомобильные компании Chrysler и Fiat официально заключили сделку, согласно которой итальянский концерн становится владельцем большей части активов американского автопроизводителя. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня, составляют 30 рублей и 93 копейки за доллар США и 43 рубля 59 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 40 центов. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Радио Свобода, радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы – достижения и планы издателей киноэнциклопедии Жака Лурселя, от Каннского фестиваля к московскому и социальная поэзия Сергея Жадана. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. А вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и в студии со мной наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
О чем сегодня пишут российские газеты? Таков мой вопрос, и я надеюсь, что и сегодня, как и в другие дни, вы нас не разочаруете и расскажете о самых ярких публикациях. Я думаю, что так, надеюсь, что таковые имеются сегодня.
Посмотрим на сегодняшний день глазами российских газет. Газета «Ведомости» на первую полосу вынесла материал под заголовком «Не омрачить премьеру». Когда я его увидел, я какой-то рефлекс во мне сработал, я решил, что речь идет о том, что не надо омрачать что-то Владимиру Владимировичу Путину. Выяснилось, что я ошибся. Речь идет о том, что на салоне в Ле-Бурже состоится премьера российского самолета «Сухой Суперджет». Но это будет единственный живой экспонат в российской части выставки, и ради него принесут в жертву другую авиатехнику. В газете «Ведомости» еще один материал на первой полосе под заголовком «Где реальный сектор?». В нем рассказывается о том, что Внешэкономбанк определил, кого он будет кредитовать, кому он будет предоставлять дешевые госсредства. В число избранных вошли физические лица и малые предприятия, и не вошел топливно-энергетический комплекс и торговля. Газета «Коммерсант», американская ПРО, нацелилась на Россию. Эта тема присутствует сегодня во многих российских газетах. Речь идет о том, что якобы Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения элементов противоракетной системы на российской территории. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся, раз она так популярна среди российских газет. Еще одна публикация в «Коммерсанте». «Суд кризиса не мед». Речь идет о том, что вынесено прецедентное решение судебное, согласно которому даже в условиях кризиса заемщик не сможет изменить условия кредитования. «Независимая газета». Боевиков не смутил визит президента. Речь идет о том, что в момент приезда президента Дмитрия Медведева в Дагестан активность боевиков не снизилась, и на Совете Безопасности, который состоялся в Дагестане, президент выдвинул некоторые предложения по ужесточению законодательства по борьбе с терроризмом. И эти предложения уже начинают притворяться в жизнь. Это еще одна общая для сегодняшних российских газет тема – положение на Северном Кавказе. Газета «Время новостей» в материале под заголовком «Когда-нибудь мы опять станем людьми» – это цитата – вспоминает неожиданную дату. «Сегодня исполнилось бы 80 лет Анне Франк». «Московский комсомолец» тоже возвращается к теме положения в Дагестане, в частности, и на Северном Кавказе в целом, в публикации под названием «Братья и сестры». Это аллюзия по отношению к известной сталинской цитате. «Московский комсомолец» утверждает, что положение на Северном Кавказе таково, что уже дело близится к ситуации, когда власти вынуждены будут обратиться к населению с известным призывом. И там же, на первой полосе «Московского комсомольца», материал под заголовком «Премьер оценил картины Глазунова». Речь идет о посещении премьером Владимиром Путиным галереи Ильи Глазунова, где он дал ряд ценных указаний по художественному творчеству Ильи Глазунова.
Да, Илья Глазунов, насколько я знаю, даже обещал переписать, чуть ли не переписать какие-то свои картины, исходя из этих ценных указаний.
Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Комсомол — понятие, как мы знаем, не возрастное. Вот так примерно выглядит первая полоса российских газет сегодня.
Спасибо, Михаил. Подробнее о каких-то из этих публикаций мы наверняка успеем поговорить в нашей сегодняшней программе, а продолжит ее наша рубрика «Сегодня в Америке». Самые обсуждаемые события в Нью-Йорке и Вашингтоне. И первая новость — это американо-иранские отношения после президентских выборов в Иране, которые состоятся завтра. Ну, а сегодня в Иране завершается предвыборная кампания.
Результаты выборов в Иране вряд ли отразятся на американо-иранских отношениях. Совет Безопасности ООН договорился об ужесточении санкций против Северной Кореи. Американцы предпочитают нетрадиционные способы лечения рака. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Для Соединенных Штатов свободные выборы являются одним из ключевых показателей демократизации страны. Президентские выборы в Иране к категории свободных явно не относятся. От того, кто займет президентское кресло в Тегеране, вряд ли будет зависеть будущее ирано-американских отношений. Тем не менее, вот как ответил на вопрос, важен ли для Вашингтона исход выборов в Иране президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Безусловно, в Вашингтоне желают видеть президентом Ирана не того, кто является им сегодня. Махмуд Ахмадинеджад проявил себя как агрессивный демагог, но самое главное даже не в этом, а скорее в подходе верховного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи. Если Ахмадинеджад не одержит победу, то скорее всего потому, что Хаменеи был готов к его поражению. Если новый президент займет заметно более благожелательную позицию в отношении Соединенных Штатов, это будет сигналом того, что аятолла Хаменеи готов к переменам. Как результаты выборов в Иране могут повлиять на ситуацию вокруг иранской ядерной программы? Этого никто не знает, ибо роль президента в Иране не такая, как в США. Фактически, иранский президент не творец политического курса, а только функционер, администратор. У него нет верховной власти. В основе предвыборной платформы нынешних кандидатов сугубо вопросы экономических и социальных реформ. Внешняя политика, по большому счету, вне их компетенции. Например, предшественник Ахмадинеджада Хатами много рассуждал о диалоге цивилизаций, о желании улучшить отношения с остальным миром. Но это не мешало Ирану вкладывать большие средства в террористическую организацию Хезболла, тайно развивать ядерную программу. Так что даже кандидат на пост президента Ирана из числа реформаторов не в состоянии будет многое изменить. Но если все же выборы пройдут по самому нежелательному сценарию, и на второй срок будет переизбран Махмуд Ахмадинеджад, каковы шансы на улучшение отношений Тегерана с администрацией Барака Обамы? Эти шансы невысоки в целом, кто бы ни был избран. Однако, если будет переизбран Ахмадинеджад, это наверняка будет сигнал о том, что Иран не собирается ничего менять. Лучшим кандидатом в глазах Соединенных Штатов был бы иранский лидер, убежденный и способный убедить аятоллу Хаменеи в том, что если Иран не сменит курс, страну ждет катастрофа. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал предстоящие в пятницу выборы президента Ирана.
С ним беседовал Алан Давыдов. Россия и Китай, традиционные оппоненты США в Совете Безопасности ООН, судя по всему, согласились ужесточить санкции против Северной Кореи. Они поддержали меру, предлагавшуюся Вашингтоном очень давно – инспекцию грузов, поступающих в КНДР. Только такая мера вкупе с финансовой изоляцией верхушки северокорейского режима способна, по мнению экспертов, привести северокорейское руководство в чувство. Слово Яну Рунову.
Семь государств – Соединенные Штаты, Россия, Китай, Япония, Англия, Франция и Южная Корея – в процессе переговоров согласовали текст резолюции, которая, как ожидается, будет поставлена на голосование в Совете Безопасности в эту пятницу. Как отметила Сьюзан Райс, постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН, поддержка со стороны России и Китая, которые прежде противились санкциям против Северной Кореи, может помочь принятию резолюции. Резолюция предусматривает, чтобы в аэропортах, морских портах, в нейтральных водах инспекции подвергались содержащие ракетную или ядерную технику грузы, идущие идущие из Северной Кореи или в Северную Корею. Сюзан Райс назвала эти меры очень внушительными. По ее мнению, хотя их эффективность не гарантирована, важно то, чтобы международное сообщество в этом вопросе достигло единства. Вот как комментирует события бывший офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и бывший советник НАТО, политолог Джон Керри. Северокорейские ядерные материалы и ядерные технологии могут быть проданы Ирану и переправлены туда. Если Пхеньян попытается сделать это, то, скорее всего, морем, а не воздушным путем, потому что грузовые самолеты на пути из Северной Кореи в Иран должны будут пересечь воздушное пространство нескольких государств, предварительно получив у них разрешение, которое вряд ли будет предоставлено. Так что, скорее, именно морским путем может пойти ракетно-ядерный груз из Северной Кореи в Иран. Ключ к решению северокорейской проблемы находится у Пекина. С одной стороны, Китай очень боится наплыва миллионов северокорейских беженцев, если режим утратит свою силу внутри страны. С другой стороны, Китай не хочет иметь рядом ядерное государство, в котором может произойти ядерный взрыв. Беспокоит китайцев и другое. Если Северная Корея пойдет слишком далеко, Япония может взяться за создание своего ядерного оружия. Япония вслед за Израилем может решить, что нельзя вечно полагаться на американскую защиту и что пора рассчитывать на самих себя. В этом Китай видит очень серьезную опасность. В проекте резолюции Северной Корее предлагается отказаться от ракетно-ядерных испытаний, вернуться в договор о нераспространении ядерных вооружений и присоединиться к переговорам с Китаем, Россией, Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в 10 часов утра в нашем эфире вы можете услышать повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы, и она посвящена вот какой теме. Станет ли новый допрос Юрия Буданова прологом к рассмотрению его причастности к малоизвестным событиям в Чечне? Об этом разговор с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. А в следующей половине часа нашей программы мы ждем репортажа из Кирова. Меньше месяца осталось до возможного переименования этого города в Вятку. Это инициатива нового губернатора области Никиты Белых. 1 июля рабочая группа должна собраться и представить свое решение губернатору. Ну и чем меньше времени остается до этого срока, тем жарче разгораются споры о том, нужно ли переименовывать Киров в Вятку или нет. И сразу после выпуска новостей мы вернемся к главной теме нашей сегодняшней программы. В Москве в Центральном доме художника открывается 4-й международный открытый фестиваль, где и ждем разговора Елены Фанайловой об особенностях фестиваля в этом году с одним из главных организаторов мероприятия, с директором фестиваля Борисом Куприяновым. Напомню, что сегодня мы просим вас, уважаемые слушатели, ответить на вопрос, книги каких современных писателей вы читаете. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Еще раз напомню, номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер, телефон 660-1055, сообщение оставлять надо для абонента «Радио Свобода». Пишите также на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через 5 минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-200-2212, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Приморском крае работникам предприятия «Русский вольфрам» сегодня, как ожидается, выплатят долги по зарплате. В Дагестане, вблизи Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено обезвреженное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал действующих в его республике боевиков сложить оружие. Он сообщил, что в ходе спецоперации, проходящей 16 мая, на границе Чечни и Ингушетии убиты 26 боевиков. Сегодня в Москве партия «Правое дело» проведет пикет в защиту соотечественников за рубежом. Как заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член руководства партии Борис Надеждин, акция проводится в связи с отмечаемым 12 июня Днем России и состоится в Новопушкинском сквере. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, также Япония и Южная Корея согласовали между собой текст проекта резолюции о расширении режима санкций в отношении КНДР. Голосование по этому проекту состоится в пятницу. Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и оппозиции. На пресс-конференции в среду в грузинской столице американский дипломат сообщил, что вскоре начнутся переговоры по реализации двусторонней хартии о стратегическом сотрудничестве. Во время перестрелки в музее Холокоста в Вашингтоне погиб охранник. Преступник, открывший в музее огонь, сам был тяжело ранен ответным огнем другого охранника. Президент США Барак Обама заявил, что он шокирован и опечален произошедшим. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершил свою предвыборную кампанию телевизионным выступлением, в котором обвинил оппонентов во лжи. По его словам, его соперники вступили в сговор с Израилем и используют гитлеровские методы, чтобы создать искаженную картину положения дел в стране.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. В Москве, в Центральном доме художника, сегодня открывается 4-й международный открытый книжный фестиваль. О его особенностях наш корреспондент Елена Фанайлова побеседовала с программным директором фестиваля Борисом Куприяновым.
Открытый книжный фестиваль, его еще принято называть летним, проходит во внутреннем дворике Центрального дома художника. Известные писатели, экономисты, философы и художники будут встречаться с читателями в легких павильонах и рассуждать на тему «Будущее». Таков девиз фестиваля, говорит Борис Куприянов.
Почему тема фестиваля «Будущее»? В принципе, эта тема поднималась за последние несколько лет много раз с разными уклонами. Нам кажется, что именно сейчас тема более чем актуальна, потому что в создавшейся экономической и политической ситуации мы задумываемся о том, что будет происходить дальше. Задумываемся не так, как задумывались 3 года назад. Не строим план на будущее, не выбираем себе новую модель машины, которую мы купим через 5, 6 или 10 лет. Не рассчитываем, как мы будем отдавать кредит по ипотеке, а думаем о том, какое будет наше будущее, как мы будем в этом будущем жить, правильные ли ценности мы выбрали несколько лет назад, по правильной дороге ли мы идем. Это банальные слова, но тем не менее, мне кажется, что сейчас этот вопрос весьма актуален. На фестивале будут самые разные люди. С самыми разными политическими, идеологическими, литературными, творческими взглядами. Ну уж если говорить о каких-то звездах, то Леонид Парфенов будет представлять свой новый том из серии книг «На медне» 70-е года. Естественно, будет всеми любимая Петрушевская. Будет кабаре Людмилы Петрушевской.
Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил патруль и билетели. Сказал старушке: нет, здесь перехода нет. Спасибо, говорит она, а вы вверх.
Это был фрагмент кабары Людмилы Петрушевской, выступление, которое состоится на книжном фестивале. С кем еще из звезд встретятся читатели, рассказывает программный директор фестиваля Борис Куприянов.
Сергей Соловьев, режиссер, только что вышел его фильм «Анна Каренина», будет представлять свои воспоминания. Замечательная книжка, которая рассказывает о всей истории его творчества. Будут Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Виктор Шендерович, Михаил Елизаров, замечательный писатель и поэт. Виктор Иванов из Новосибирска. Будут замечательные поэты, которые редко бывают в Москве. Например, Сергей Круглов из Минусинска. Замечательная поэтесса Елена Костылева. Известные, любимые в Москве поэты Андрей Родионов, Кирилл Медведев, Всеволод Емелин. К нам приедет поэт Херсонский из Крыма. Будет интересно послушать людей, которые бывают в Москве часто, и людей, которые бывают в Москве редко, как они смотрят на проблемы будущего. Подумать вместе с ними. Будет большое количество лекций. Замечательная музыкальная программа, которую делает Артемий Троицкий. И венцом этой программы будет вручение премии «Степной волк» 14 числа. Программа «Музей кино». Также мы большое внимание уделяем в этом году театру. Потому что нам кажется, что в драме, в театральном искусстве происходят большие серьезные изменения. Замечательный проект будет представлен, посвященный московскому концептуализму, который будет делать Андрей Ерофеев. Фактически вся площадка ЦДХ будет отдана в этом году фестивалю. Все мероприятия так или иначе, все авторы так или иначе связаны с темой будущего. По крайней мере, мы просили думать об этом. И наши западные гости, которых в этом году будет очень много, и гости из Восточной Европы, будут думать о том, как нам всем вместе жить дальше.
Рассказывал Борис Куприянов, программный директор Московского международного открытого книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ну а мы, напомню, просим сегодня вас, наши уважаемые слушатели, рассказать нам, каких современных писателей, книги каких современных писателей читаете вы. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения прямо сейчас, звоните в прямой эфир. Фамилии, которые присылают нам слушатели в своих сообщениях, пока не очень совпадает, конечно, с теми, о которых говорил Борис Куприянов, организатор Международного книжного фестиваля, который сегодня открывается в Москве. Вот, например, наша слушательница Лидия считает, что по-прежнему самыми современными и живучими остаются книги «Капитал» Маркса и произведения Александра Сергеевича Пушкина. А еще один слушатель, который прислал нам сообщение, пишет, что времени читать у него нет, но когда оно появляется, он читает Маринину, Шитова, Эдуарда Тополя, Татьяну Устинову, Фридриха Незнанского. Вот такие книги сегодня упоминаются в нашем эфире. Ну, давайте послушаем звонки, у нас они уже есть. Дозвонился нам слушатель Анатолий из Брянской области. Доброе утро, Анатолий. Какие книги современных авторов вы читаете? Доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода». Ну, я отвечу на ваш вопрос в такой более короткой форме. Вот как наступило это безобразие в стране, я имею в виду то, что сейчас пишут в книгах. Я вообще перестал читать книги. Ну, с удовольствием читаю газеты, но только патриотического толка. До свидания, спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Сергей из Армавира нам дозвонился. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Какие книги вы читаете и какие будете читать этим летом? Уже купили себе что-то?
Да, конечно. Вот в данный момент у меня книга вот на столе лежит, я которую читаю. Владимир Соловьев «Хроники второго пришествия». Туда входят два романа. «Евангелие» от Соловьева и «Апокалипсис» от Владимира. Потом Владимир Сорокин. Я его всего прочитал. Это современный русский писатель. Вот последние его книги очень замечательные. «День опричника», «Сахарный Кремль». Вот. Виктор Пелевин. «Чапаев и пустота», «Жизнь насекомых», ну, многие романы. Потом из зарубежных Дэн Браун, «Ангелы и демоны», вот на очереди у меня еще «Цифровая крепость», его роман тоже. Замечательный автор тоже. И вот из политических деятелей, вот Станислав Белковский, «Империя Владимира Путина», тоже интересная книга. Современные писатели, кстати говоря, они, вот, как сказать, они со временем-то, лет через 100, возможно, станут и классикой. Я классику не отметаю, я ее не отрицаю. Вот Достоевский, это наше все, вот, не знаю, там, на мой взгляд, вот Чехов, Толстой. Ну,
мы про классику сегодня не говорим,
да,
Сергей,
да.
А кто вот из современных писателей, по вашему мнению, имеет шанс войти в историю, так сказать, остаться классиком?
Вот вы знаете, вот Владимир Сорокин, «День опричника». Вот, это вот «Сахарный Кремль». Да, еще я не упомянул Сергей Минаев. Вот «Зателки», последний роман его. И вот Виктор Пелевин. Еще, конечно, я не знаю, это мое мнение такое субъективное. Вот сейчас Владимир Соловьев, я читаю его, да, и вот, ну, это вы знаете, о ком я говорю, да?
Да, конечно.
Вот, и пишет очень интересно, очень объемно, очень так тяжело, я имею в виду, для пищи для ума. Замечательно пишет, вот. И, ну, вот, ну, не знаю, это, возможно, со временем будет классика.
Ну что ж, Сергей, спасибо. Я вам рекомендую внимательно послушать рассказ о Международном книжном фестивале в Москве. Может, еще какие-то новые фамилии для себя узнаете и какие-то книги новые прочтете. Еще один слушатель нам дозвонился. Это Владимир, тоже из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе
я
утро.
Сказал, тоже из Москвы. На самом деле у нас еще не было звонков из Москвы сегодня. Вот ваш первый. И поэтому я хочу спросить, вы пойдете на Международный книжный фестиваль?
Вы знаете, я на книжный фестиваль не пойду, но то, что я читаю, я просто хочу порекомендовать всем любителям книги. Вот есть интересная такая книжка, написал главный редактор BBC, это Андрей Остальский, «Краткая история денег». Она, во-первых, сейчас эта книга очень актуальна, она показывает в полной мере все безобразие русской платежной системы, российской, я бы сказал. Вот это все. Она затрагивает и политические основы. Он не описывает, но человек, прочитавший эту книгу, он очень прекрасно дойдет до этого. Он увидит эту всю фальшь государственного строя. Через деньги, как ни странно. Она актуальна очень сильно. И рекомендую всем очень почитать. Андрей Остальский, «Краткая история денег». Спасибо.
Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали книги каких современных писателей и публицистов. Как мы видим, они читают. Продолжайте присылать свои сообщения. И в следующем часе мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С слушаете «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И мы возвращаемся к разговору о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. В студии со мной наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Когда начался финансовый кризис, очень многие люди отмечали, что одна из самых больших проблем, с которой они сталкиваются, это не то, что они не могут отдать кредит. Многие брали кредиты, многие столкнулись с трудностями при выплатах по ним. А то, что многие банки, испугавшись каких-то обстоятельств, стали условия по этим кредитам изменять. Когда люди кредит берут, они зачастую не смотрят то, что написано вот там в договоре внизу мелким текстом, а там иногда бывает написано такое, что волосы дыбом встают, то есть банк имеет право поднять ставку по кредитам до каких-то заоблачных высот и в итоге, что называется, оставить своего заемщика без штанов. И вот, насколько я понимаю, принято решение, которое эту ситуацию должно исправить, и его активно комментируют сегодня эксперты на страницах российских газет.
Тут пройдена половина пути, пока что суд определился в своем отношении по отношению к заемщикам, но надо полагать, что это только первая половина пути, остальные шаги последуют. Пока что вынесено прецедентное решение, и об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» в заметке под названием «Суд кризиса не имет». Речь в ней идет о том, что вчера арбитражный суд Москвы отклонил иск предприятия «Амурский судостроительный завод» к Сбербанку об изменении кредитного договора. Чего хотел «Амурский судостроительный завод»? Это предприятие предполагало, что наступили такие форс-мажорные обстоятельства в результате разразившегося кризиса, что он имеет право, ссылаясь на статью 451 Гражданского кодекса, реструктурировать свою задолженность перед Сбербанком, которая составляет 124,3 миллиона рублей. Суд постановил, что заемщики банков не смогут изменить условия кредитных договоров в связи с кризисом. Это решение, безусловно, прецедентное, и у него есть некоторая закулисная интрига. Во-первых, суд воспринял заявление недавнее председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова, который заявил, что нет никаких оснований для пересмотра заключенных договоров. Он сказал, сейчас отсутствует форс-мажор, либо существенное изменение обстоятельств, при котором Гражданский кодекс позволяет участнику сделки отказаться от ее исполнения. А подобных исков об изменении условий кредита в этом году подано уже 32. Среди тех, кому адресованы эти иски, Внешторбанк, Сбербанк и лидер этой гонки Альфа-банк. Лидером он стал за счет героя, просто героя наших обзоров Олега Дерипаски. Компании Олега Дерипаски подали иски к Альфа-банку, требуя изменить условия выплаты кредита.
Но надо полагать, не только юридические лица и компании такие иски подают, но и частные лица.
Да, это иски.
Вероятно, и у них какая-то перспектива есть.
Вот пока что перспектива появилась у банков. Перспектива требовать заемщиков полную сумму на тех условиях, которые были определены, без учета условий кризиса. Но надо полагать, что этот принцип действует в обе стороны. Это улица с двусторонним движением. Если нельзя изменять условия выплаты кредита, то нельзя
изменять условия.
Видимо, нельзя требовать и другого от заемщиков.
Ну что ж, пока, правда, такого решения судебного не принято. Будем ждать, как отреагируют российские суды на эти иски. Действительно, исков от частных лиц тоже, насколько я знаю, немало в российских судах, касающихся изменений условий по кредитам. Спасибо. В студии со мной был Михаил Шевелев. В Москве 7:45, и утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
В городе Светлогорье Приморского края сегодня, как ожидается, начнется выплата долгов по зарплате работников предприятия «Русский Вольфрам», обратившихся за помощью к премьер-министру России Владимиру Путину. В Дагестане, недалеко от Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали между собой текст проекта резолюции о расширении режима санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Это лето на Кавказе не подходит для отдыха.
Комментарии экспертов.
Испанское дело русской мафии. Где деньги?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев об одиночестве в радиоэфире.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в ней рассказ о самых заметных новостях Москвы, Петербурга и прилегающих к ним областей. У микрофона Вера Володина.
Москва. За привлечение гастарбайтеров к ремонту одного из шлюзов канала имени Москвы подрядчик оштрафован на 24 миллиона рублей. Прокурорская проверка установила, что на работах по закреплению стен камеры шлюза номер 4 Яхромского района гидросооружений трудилось 23 иностранца. Объект отнесен к категории стратегически важных, а иностранные граждане не могут быть приняты на работу в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. Петербург. В городской очереди на улучшение жилищных условий стоит более 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и работников оборонных предприятий того времени. Сегодня планируется объявить очередной аукцион по приобретению квартир для ветеранов, рассказал в телевизионном эфире заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Дмитрий Куракин.
Вот на этих двух конкурсах в совокупности было потрачено 1 300 000 000 рублей, было приобретено 799 однокомнатных квартир в Пушкинском, Выборгском, Приморском и Московском районах города Петербурга. Сегодня мы готовим второй конкурс на 3 миллиарда 147 миллионов, на котором мы собираемся приобрести примерно 1300 квартир однокомнатных. Уверены, что этот конкурс состоится и что квартиры будут приобретены.
Москва. Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на газопроводе по улице Озерной. Взрыв произошел потому, что 30 лет назад трубу положили неправильно, а когда через 16 лет на этом месте произошла первая утечка газа, трубу неправильно заварили, увеличив первоначальное напряжение металла. Ростехнадзор отметил также и несогласованность действий руководства аварийных бригад и диспетчерского управления Мосгаза при ликвидации аварии. Петербург. Гринпис направил в управление Росприроднадзора и в природоохранную прокуратуру Петербурга письма с информацией об обнаруженных сбросах нефтепродуктов в обводном канале и в речке Лубью. Крупный сброс нефтепродуктов в обводный канал заметили жители близлежащих районов. Нефтяная пленка начинается в районе стройки, ведущейся у американских мостов. Москва. Одинцовский городской суд отменил назначенные на 19 июля досрочные выборы главы Одинцовского района и глав муниципальных образований. Проведение выборов оспаривала прокуратура Московской области и группа депутатов Одинцовского районного совета. Провести выборы досрочно предлагал районный глава, трактовавший факт преобразования подмосковного военного городка Власиха в закрытое административно-территориальное образование на территории района как преобразование всего района. Петербург. Водные экскурсии под пролетами разведенных мостов могут запретить. Министерство транспорта России рассматривает документ, предусматривающий повышение безопасности пассажиров, речных трамвайчиков и судов. Новости Москвы и Петербурга. 11 июня. Вера Володина.
А городской репортаж нашей сегодняшней программе из Кирова. Пока еще из Кирова, потому что меньше месяца осталось до возможного переименования этого города в Вятку. 1 июля рабочая группа по изучению общественного мнения при правительстве Кировской области должна представить свое решение губернатору Никите Белых. И чем меньше времени остается до назначенного срока, тем все более активно сторонники и противники переименования спешат высказать свое мнение. Сегодня в центре Кирова пройдет акция тех, кто выступает за Вятку, а через 4 дня начнут бессрочный пикет те, кто за Киров. С участниками акции побеседовала Екатерина Лушникова.
Сегодня в Кирове пройдет акция сторонников возвращения городу исторического имени Вятка. Акция будет иметь не совсем традиционный характер. Это не пикет и не митинг, это флешмоб. Рассказывает один из организаторов, руководитель молодежного политического клуба Александр Шутов.
Быстро соберемся, пообщаемся и сделаем знак «Виват Виктория Победа», которая, похоже, вы знаете, на знак Вятка.
Акция сторонников Вятки пройдет в центре города на театре. В центральной площади планируется, что во флешмобе примут участие около 100 человек. А через 4 дня тоже на театральной площади начнут свою акцию сторонники советского названия Киров. Коммунисты намерены поставить палатку перед зданием правительства области и начать бессрочный пикет протеста, рассказывает секретарь Кировского обкома КПРФ Алексей Вотинцев.
Но в основном там будет человек 10-15 дежурить, потому что все в остальное время там будут просто приходящие люди. Сбор подписей будет проходить, раздача газет, листовок, других материалов. С 10 часов заканчиваться вечером будут, ориентировочно часов 6 ежедневно. Да, пока не будет результата этой комиссии.
Недавно по просьбе комиссии при правительстве Кировской области была проведена историческая экспертиза по вопросу о названии города Киров или Вятка. Экспертизу проводил доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории при Академии наук Владимир Лавров.
Прежде всего, обращаю внимание на то, что название «Вятка» является первоначальным. Второе. 5 декабря 1934 года постановлением ЦИК Вятка была переименована в город Киров. Причем в постановлении Вятка названа родиной Сергея Мироновича Кирова. Это не соответствует действительности. Сергей Миронович Костриков, взявший себя псевдоним Киров, что означает «господин», «царь» в переводе с греческого, он родился в городе Уржум. А в Вятке Костриков Киров вообще никогда не был. Киров был верным сталинистом. Киров – это человек, который проводил массовые репрессии против Академии наук СССР. То есть на его совести репрессии более 500 членов Академии, в том числе замечательный, выдающийся историк, академик Сергей Федорович Платонов, которого обвинили там в подготовке монархического переворота, восстания и прочей ерунде. Я уж не говорю про крестьян, которые во время коллективизации, про строительство известного канала и так далее. Я говорил только про историков. И общий вывод, что Институт российской истории считает исторически целесообразно возвращение городу Кирова его название Вятка как первоначального и самого устоявшегося в традиционной российской культуре.
Известный русский писатель Владимир Крупин мечтает вернуть родному городу историческое имя Вятка.
Ну как жить в городе имени палачей русского народа? Сейчас он бурлит, этот город, это Вятка, богоспасаемая, бурлит. Я только что оттуда. И вот это очень такой случай. У газетного киоска прямо вспыхивают, там чуть ли не драки, ссоры, кто за, кто против. И стоит девушка и говорит, я за Киров, ни за что. Вот я, мне уже 26 лет, я еще замуж не вышла. А если скажут Вятка, и мне окончательно замуж не выйти. Вот скажут, вот вятская дура. Но один мужчина справедливо сказал, ну ведь можно же быть и кировской дурой. Вы знаете, появился там губернатор Белых. Он для Вятки как Абрамович для Чукотки. Этот Белых объявил, что он берет на себя полностью оплату всех затрат, связанных с переименованием, которых, кстати говоря, не так и много. Нет, даже это не убеждает.
Согласно данным социологического опроса, проведенного региональным отделением КПРФ, 70% кировчан выступают за советское название. А вот на интернет-страничке губернатора Никиты Белых, который лично проводит опрос, другая картина. Здесь большинство, 60%, в Вятку. По предварительным подсчетам рабочей группы, сама процедура переименования будет стоить примерно 6,5 миллионов рублей. Эти деньги планируется собрать за счет пожертвований частных лиц и организаций. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Завершит этот час утренней программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, почему все большее число американцев обращается к нетрадиционным методам борьбы с раком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. американские медики встревожены. Согласно последнему исследованию, 60% американцев, страдающих от рака, прибегают к так называемым нетрадиционным методам лечения. 7% вообще отказываются от помощи медиков, полагаясь на травы, витамины и другие экзотические курсы лечения, настойчиво пропагандируемые растущей индустрией пищевых добавок. Пугающим символом таких тенденций стала недавняя попытка матери-подростка, страдающего раком, не допустить его лечения с помощью химиотерапии. Мать попыталась скрыться вместе с сыном, чтобы не допустить выполнения судебного решения о его принудительном лечении. Профессор, отражает ли такое неверие американцев в традиционную медицину реальные возможности современной медицины в лечении рака?
Нет, это совершенно неправильно. По сути дела, диагноз «рак» перестал быть абсолютно смертельным диагнозом. Увеличилась продолжительность жизни почти всех больных разными формами рака очень существенно. Появилось понятие «излечимый рак». Люди десятилетиями живут после того, как они приняли тот или иной курс эффективного лечения. Возьмем рак молочной железы. Вовремя диагностированный и эффективно вылеченный с помощью хирургических, радиологических, иногда и дополнительно химиотерапевтических средств, женщина может прожить, я повторяю, это абсолютно достоверные сведения, долгие годы, иногда и всю оставшуюся жизнь, десятилетия, имея только этот диагноз в анамнезе. Излечимы и многие другие формы рака. Рак толстого кишечника, рак предстательной железы и целый ряд других форм. Другое дело, что, к сожалению, огромному, основная причина возникновения злокачественных новообразований до конца, я бы даже сказал, не то, что не выявлена, а неосознанна. И поэтому частота этих диагнозов, частота этих заболеваний и сложность лечения некоторых форм, и она порождает вот это стремление во что бы то ни стало дополнить это.
А что мы знаем об эффективности этих нетрадиционных средств вне, так сказать, области слухов?
Мы знаем то, что ни одно из средств нетрадиционного, так называемого, подхода к лечению раковых болезней не стало лекарством. Вот это главный критерий. Уверяю вас, что все серьезные основоположники такого рода подходов, они не мечтают о нетрадиционном препарате, они мечтают о том, чтобы их лекарство стало официально признанным.
Совсем недавно американские медицинские власти распространили список 25 опасных препаратов. Что из них наиболее опасно?
Опасным может быть все, что вот так коммерчески рекламируется. Оно может нейтрализовать действие химиотерапевтических препаратов. Оно может воздействовать на иммунную систему совершенно в ином плане, чем это нужно для течения химиотерапевтического или радиологического лечения.
Профессор Даниил Голубев комментировал информацию о том, что 60% американцев прибегают к нетрадиционным средствам для лечения рака. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильтяне и палестинцы должны выполнять взятые на себя обязательства.
Это лес, это тайга, и поэтому пока детей обнаружить
несколько
не удается.
Несколько местных жителей утверждают, что к совершению данного преступления...
Мусави способен принять меры и вернуть Иран в нормальное состояние.
Москвичи за референдум, референдум не запретит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».